гостях у Раменского радио.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей студии две великолепные женщины, красивые, ухоженные, необыкновенно одаренные, два художника. Настоящих художников – это Тимашпольская Татьяна и Новгородцева Надежда. В прошлом году, в конце года, в Сатурне прошла их персональная выставка с таким прекрасным названием, с таким мягким, женственным – «Надежда». Надежда на лучшее будущее, надежда на прекрасную жизнь, надежда на творчество – надежда на успех, и можно еще много перечислять, надежда на что. Вот. Но хотелось бы, наверное, поговорить и о других подругах Надежды, о вере, о любви и о мудрости. Да. О мудрости как залог нашей жизни и нашего благосостояния во всех отношениях. Итак, как начиналась ваша творческая карьера? Спрашиваю я Надежду.
Это было неосознанно. Ну, как неосознанно? Если бы родители так вплотную занимались мной в советское время, это было, то, скорее всего, я бы была музыкантом, певицей. Но так как даже тогда было все платно в советское время, и мне пришлось вот пойти в Дом пионеров и за студию. И вот там началось с 12 лет в пионерке, в красном галстуке я пришла, начала рисовать. Я почувствовала, что у меня получается. Так как получается и нравится людям, ну, это стимул для того, чтобы и дальше работать. Потом я поступила в театрально-художественное училище на отделение Бутафорское. Потом я работала в детском кукольном театре, правда, недолго. Ну и потом стала думать, что дальше делать именно. Живопись меня же привлекает, это же не оставляет меня. И я поступила на ИЗО отделение, в заочное отделение имени Крупской Надежды Константиновны. Университет имени Крупской. И там, закончив после 5 лет обучения, я стала преподавать. Преподавала в пионерских лагерях, в изо-студиях, в домах пионеров. После этого у меня, конечно, долгий путь художника был. Дальше я занялась палехом. Было модно в то время палех. Это было вот шкатулки, яйца на вернисаже, они продавались. И я увлеклась этим, так как это еще приносило какие-то финансовые доходы. Было модно, продаваемо. И так как палех – это искусство, искусство высокое, оно основано на иконописи, много было работы, это были кооперативы. Сейчас их нет, именно по палеху, но только не копирование, а именно твои творческие работы.
Авторские.
Авторские, чтобы ни на кого они не были похожи. И долго-долго я работала, и многому научилась. Но там же живопись тоже многому научилась. И в дальнейшем это, конечно, сказалось на живописи. Далее тоже время идет, меняются взгляды, меняются потребности. И были потребности в украшениях по серебру, в творческих тоже именно. Потому что в магазинах были у нас золото, такая чеканка обыкновенная. А художественных произведений действительно не было. Вот они начали появляться в салонах. Я час могла стоять, смотреть на какие-то на колечки, именно как их художник делал, завороженно стояла. И все-таки действительно я вышла на то, что моя подруга-художница, она преподавала именно в ювелирном училище, и там она подсмотрела ход, как это все делается. Чертежи сняла, и мы с группой художников стали сообща собирать чертежи и тихо работать на кухне.
Татьяна, а как сложилась ваша творческая судьба?
Ну, не знаю. Начиналось все с детства, естественно. С желания рисовать и рисовать бесконечно. Просто я же даже где-то писала, что альбом под мышкой у меня не исчезал. И зажатые карандаши в руки. Я даже в гости шла к подруге, там 3-4 года, и ее пристрастила. Вот мы сидели, все время рисовали. Альбому было большое множество зарисовано, и я все время жалела, что ни одного не сохранилось, только в памяти рисунки. Особенно запомнила рисунки подруги, как она рисовала яблоню. Она, например, делала ствол от ствола, отходили прямые линии, на них висели круглые яблочки. Ну, у меня очень хороший преподаватель по рисованию была Погожельская Ирина Львовна. Жила она при нашей начальной школе в деревне. И еще жили учителя там. У нее очень большие картины были. Это было время Сталина со счастливыми детьми. Я их до сих пор помню, вот какие они были. Очень большие полотна, в памяти они у меня остались. И я даже иногда где-то встречаю, думаю, вот, очень похоже, так как Ирина Львовна писала. Ты много научился, у нее было очень много альбомов по живописи. Любые какие-нибудь мои удачные рисунки, собственные, естественно, она отмечала обязательно, ну, находила за и против в них. Особенно очень давались зимние вот такие пейзажи с домиками, покрытые снегом, и одинокие деревья такие. Видимо, в детстве не хватало нам ярких более впечатлений, все-таки это же деревня, поэтому и сказывалось. Ну, в школе, да, в школе уже потом я тоже рисовала бесконечно, это нужно было по биологии птиц нарисовать, газету оформить. Рисовать-то рисовала, а мечталась-то о другом. Я думала, ну, это да, это со мной, и делать профессию, наверное, не собиралась. Хотя, конечно, где-то подспудно это сидело. Но Господь все время, как только я делала какой-нибудь шаг в сторону, мои желания, да, я, мол, хочу пойти учиться и
инженер.
Да, например. Меня сразу раз и осекали. Не туда идешь, хлоп по ноге, рану на год. Получалось, что нет, не туда идешь. И даже пошла работать, и чтобы идти учиться, на подготовительные ходила в мае. Опять же, нет. И вот я, значит, иду в СОКБ, это сектор технической эстетики. Специальное опытное конструкторское бюро, которое работало на космонавтику, где мы свободно встречались с космонавтами по коридору, мы ходили мимо них, они заходили к нам какие-то работы, о чем-то беседовали. И у нас работали удивительные люди, имевшие по 3 образования, и техническое, и художественное, и Строгановки очень много, из Мухинского, из Питера. Было учиться есть у кого, и учили с удовольствием. Это было удивительно. Вот это университет, когда люди уже набрались всего, опыта разные. Я, конечно, хватала.
Говорят, что некрасивый корабль не полетит. Вот, да, некрасивая ракета не полетит.
Да, да, да.
И как надо было вложить душу в эту ракету, чтобы она полетела.
Конечно. И вот каждый, мы это занимались, да, в основном, ну, это уже не секрет, приборами. И нужно было до иллюзии создать эту приборную доску, чтобы на кнопочку на бумаге хотелось нажать, она живая. Вот ее надо нажать, и по цвету. Много цветом, колером занималась, конечно. Это прям было дано мне создать колер вот такой. Вот я посмотрю и могу уйти и принести точно такой же. Вот, а потом также я работаю в СОКБ. Нас, значит, как отличников работы, нам предлагают пойти учиться в университет Крупской очно. Не заочно, нет, а прям мы, значит, с преподавателями. Конечно, нас нагружали, нам по 100 давали задание, например, да, вот сделать зарисовок. Мы строчили днем и ночью, мы ходили также с альбомами и зарисовывали везде, в электричке, в метро, на работе, всех под столом рисовали, чтобы начальство не осекло нас. Ну и, конечно, живописи много, плакатов много делали, очень много работали. Требования были очень высокие. И когда на защите диплома я вывесила все свои работы, сама ахнула такое количество. Но живописи не осталось ни одной, все в фонд забрали. Я только радовалась, конечно, этому. И потом пригласили на живописный факультет преподавателей. Ну, они посмотрели живописи. Но от декоративности у меня, конечно, осталось. Я все пыталась избавиться от нее. Но она нужна. Вот декоративность очень бывает нужна в оформлении. Она пригодилась мне. Потому что я потом очень много работала по росписи стен. Я даже когда еще в Жуковском работаю, несколько детских садиков расписала. Это и беседки, и просто стенки просили. А то скучно, зеленые стены, нерадостные детям, и вот все это было зарисовано, а потом уже пригласили, нужно было расписать стенку в ресторане при Шахматной Федерации России. И там очень интересная стена была, большая, и требовалось именно тематику передать этого бульвара. Получилось очень интересно. Потом в Тверь пригласили расписать ЗАГС. Там нужна была стенка для того, чтобы на ней можно было сниматься. Бракчуемся.
Я знаю, что вы участвовали как художник в съемке фильмов несколько.
Да, да, так как познакомились мы с Еленой Галкиной, это жена Бориса Галкина. Когда она увидела мои работы, что-то там, я вязала очень много, вязала художественно. Обязательно какой-нибудь рисунок в цвете, еще что-то. И в 90-е годы У нас очень много было принято бартер, да, ты мне делаешь, например, ювелирное колечко, а я тебе свитер вяжу. К примеру, было так. И когда один из наших художников, Виктор Белов, поехал с детьми, он им преподавал в Жуковском, в Париж, говорит, на меня оглядывались. Я говорю, на тебя. Он говорит, да не на меня, а на свитер, который ты связал. Было такое творчество, подъем. Не только необходимость, но и желание сделать красивую вещь, все замечательно. Познакомилась с Леной Галкиной, она видела тоже мои работы. И говорит, а не могла бы у нас поработать художником по костюмам? Ну, почему бы нет? Хотя я никогда этим не занималась, но, почитав какую-то литературу, поделав рисуночки к этому фильму. Первый фильм был, назывался «22 июня, ровно в 4», и это тема войны. А тема войны мне почему-то очень близка, хотя я родилась в конце войны, не должна бы помнить. Но у меня такое ощущение, что я просто впитала это время в себя, эту войну, это состояние отца. Мне даже сны снились, которые мог видеть папа, а видела я их потом. Не знаю, каким-то чудным образом, но это все передавалось. Когда я рассказывала, говорит, ты не могла этого видеть, знать. Такие удивительные вещи. Я не знаю, как их объяснить, но они были. Вот, и поехала, собираясь в Санкт-Петербург. Приезжаю, Галкин встречает на машину и сразу в работу. Актеры были замечательные. Ирина Розанова, Розанова, сейчас я все больше так ударение. Паршин Сергей. Ну и так далее, много перечислять. Очень интересные, конечно, люди, общение, дружба. Помогали друг другу, как могли, время трудное было. Ленфильм, это, конечно, о нем говорить можно сколько угодно. Это город, это огромный город, в котором надо ориентироваться. Вот надо, например, подобрать детям одежду. Это вообще как можно найти? Мне приходилось пошарить, но найти, обуть и одеть то, что надо, и по рисункам, то время военное. А иногда даже приходилось, снимая уже, пойти по домам и искать шляпу военную.
Вы знаете, вот я вас послушала, вы и кукольница, и декоратор, и художники по костюмам, и роспись стен, и ювелиры, чего вы только не умеете, такие вы богатые творческие. Давайте немножко вернемся к нашей выставке, да?
Да.
Вы представили работы акварели. Надежда, да? Расскажите, пожалуйста, вообще о тематике. У вас такая география этих работ обширная. Расскажите, почему вот Абхазия?
Так получилось по судьбе, что я познакомилась с людьми, которые жили в Абхазии. Мы подружились на долгое время. И очень часто я туда ездила, и поэтому было время именно Абхазию рисовать. Там, где я появляюсь, там я и рисовала. В Абхазии долгое время я была. Поэтому много у меня работ по Абхазии. Меня привлекает то, что ведь там была война и очень много разрушенных зданий. И она до сих пор не восстановлена, хотя прошло 20 лет, к сожалению. И вот эти разрушенные здания, они, конечно, привлекают тем, что это руины. Руины бывшего красивого города. И я старалась показать, что вот что сделала война.
Но вы передали вот эту вот скорбь такую определенную, да? Скорбь вот этих зданий, которые уже стоят сколько, 20 лет,
да,
или около
замшелые,
этого, да, уже которые разрушаются уже,
да,
природно,
сами по себе,
никто ощущение их не восстанавливает.
Что это древнее,
да,
даже той войны, да, такое, да, чувство.
Да, да. Ну, в сочетании с шикарной абхазской природой, потому что природа природой, а война войной. Вот так на контрасте у меня эти работы. Ну, конечно, наша полоса, средняя деревня. Это наше родное, что это Абхазия, то, а наше родное.
Ну, Тамбов, да?
Тамбовская область, откуда мои родители родом, да я там родилась тоже. Меня в 2 года перевезли сюда, в Москву переехали. Так стала я москвичкой. А там, где я появляюсь, там рисую.
На выставке вы сказали, что вот для вас вот рисовать – это как играть.
Это,
как играть вот так вот,
это,
легко.
Это связано с акварелью, потому что когда одна красочка вливается в другую, появляются неожиданные вариации именно в цветовом решении. И действительно она сама, акварель, начинает играть, сама начинает писать. Тебе только подправлять, она тебя направляет. И тебе только остается посмотреть на нее и решать, как дальше. Поэтому я играю красками.
Татьяна, вы как раз наоборот, пишете маслом. Вы любите масло больше, да?
Да, масло. Акварель я тоже писала. И даже есть акварельная работа, но как-то настолько я по жизни все разбрасывалась, то с живописью, то резьбой по дереву,
да,
то шью, то еще что-то. Я решила, ну, как-то направить уже, в конце концов, все свои силы на живопись маслом. Акварель тоже писала. Очень хорошая акварель. Очень любила монотипию. И вот это продолжение ее как раз это и есть неожиданный результат. Да,
да, будем творчески общаться. Да.
Чудо такое, чудо, которое выходит просто так легко, но очень чудесно. Не знаешь никогда, что же все-таки выйдет.
Сколько радости приносит.
Сколько радости. Да. Выставка, конечно, произвела ваше большое впечатление. Вы такие разные. В работах это видно. Угу. У каждого свой подход к жизни, я так думаю, к творчеству. Ну вот вы смогли объединиться. Чья была идея объединить силы?
Надежды. Была идея собраться.
Идея сама меня натолкнула на это, потому что Барсукова сказала, что нужно 60 работ, а у меня 40. Ну где-то где взять еще 20? Ищите. Вот нашла. Мы соединились.
Перед этим я должна сказать, что оба художника выставляли в ДК «Березка» в Ильинке. Сначала выставлялась Татьяна Тимаш-Польская вместе с Мотовой Ириной. Да. И была прекрасная выставка, такая душевная, которая называлась «Подруги». Просто выстрелили, можно сказать, вот современным языком.
Вспоминают до сих пор эту выставку, это открытие вспоминают. И говорят о вашем ДК. Это, говорит, такая домашняя, теплая обстановка. Такие люди собрались, такое отношение. До сих пор вспоминают с чувством просто...
Надо сказать, что на открытии были люди, которых вы не видели много лет.
Да.
Вот это тоже не просто вот как мы открываем выставку, для чего. Вот некоторый раз даже повстречаться с своими друзьями, которых давно... Но не, это такой повод не просто как-то собраться, посидеть за столом, а здесь и посмотреть творческие работы человека, которого много лет знаешь. Это очень здорово. Вот собираться на вернисаж, на открытиях. Это очень правильно, я считаю. У Надежды была выставка, которая называлась... К свету. Она прошла этим летом, мы ее еще помним, она у нас такая живая. Тоже было открытие, тоже были люди, тоже было много очень высказываний. Ваше отношение, как бы послевкусие этой выставки?
Послевкусие, энергия появилась дальше работать, представлять свои работы на обозрение. Поэтому вот я решила дальше уже двигаться, вот новую выставку. Ну, а дальше планы у нас какие? Я не знаю, как Бог нам поможет с Татьяной. Мы хотим в творческий союз Российской Федерации.
Это очень правильно, потому что все-таки творческие союзы, они объединяют единомышленников.
Да.
Они помогают, в общем-то, видеть и знать, что происходит в среде. Даже художник – это что? Сижу дома, пишу, никого не вижу, никого не знаю. Хочется выходить в люди,
Ответственно это. Так что брать на себя ответственность такую по силам, может быть, Надежде больше, чем мне.
Нет, не в этом дело. Мы должны всегда трудиться, расти, совершенствоваться. И нужен стимул. Если мы поступим в Союз художников, нас все время будут подталкивать и все время заставлять совершенствоваться.
Новые работы.
Чтобы новый рост виден был в наших работах. Так хорошо, так надо.
Это сложно.
О возрасте нашем вы же не говорили?
Да зачем же? Вы молодые, красивые, энергичные. Смотрите, справляетесь с какими проектами. Собрать 60 работ, оформить их. Знаете, вот это же даже не каждому молодому под силу. Возраст здесь ни при чем.
Вот это правда. Отмечали после выставки подруги и знакомые приехали. Они удивлялись, как можно справиться с этим совсем.
Да, организация это очень серьезно. Развесить эти 60 работ. Это тоже вот нужно. Нужны помощники. Все это надо не просто развесить, чтобы они сочетались друг с другом. Это все очень серьезно. Это, может быть, кто с этим не сталкивался, может быть, считает, что это ничего серьезного. А это нужно силы, и энергия, и активность, и желание довести дело до конца, что немаловажно. Потому что все многие хотят сделать выставку. Даже маленькую. Вот в ДК говорю, приходите. Да, хорошо, придем, сделаем. И нет никого, потому что нужно все время... дергать этого человека, заставлять, но не всегда хватает на это сил у самих.
Вот. Сами движущие силы, конечно, тоже устают.
Да, и художники должны сами этому добиваться, и залов входить, разговаривать с руководителями залов, настаивать на том, чтобы выставка их прошла. Это дело самого художника. Здесь он должен быть менеджером, он должен уметь себя продать, правильно?
Не ждать, когда тебя позовут и скажут, давай что-то делай, а самим.
Ну, мы с вами вступили в новый 2017 год. Я желаю вам новых творческих успехов, чтобы ваша идея и ваш новый проект вступление в Союз художников Российской Федерации удался вам. А от вас я прошу пожеланий с Новым годом нашим радиослушателям.
Дорогие радиослушатели, прежде всего хочется, чтобы вы тоже больше развивались, проявляли себя как личность творческая. В наше время тяжелое, потому что отовсюду к нам идет негативная информация, и выжить нам поможет именно искусство. Поэтому желаю вам всем приобщиться к искусству и творчески расти.
Татьяна.
Мне бы хотелось обратиться к родителям, у которых дети подрастают. Они только родились, и уже ими надо заниматься, понятно. Но чтобы приобщали их к творчеству, к нашим традициям России, воспитывали их в добре. Не сидели бы они за компьютерами часами, а все-таки последить за тем, чтобы ребенок мог больше читать, рисовать, гулять, вообще ходить на всякие развивающие секции. И здоровье. Здоровье родителям и веру, любовь. Всегда держать при себе и верить в то, что все будет хорошо. С Новым годом!
Мы начали нашу передачу с того, что мы вспомнили веру, надежду, любовь и мать их Софью мудрость. Я хочу пожелать нашим радиослушателям именно веры, надежды, любви и мудрости в своей жизни. Успехов вам, здоровья, всего самого наилучшего. До новых встреч!
До новых встреч!